Здравствуйте, Рав Лайтман.
Привет, Орен.
Есть у меня несколько вещей, которыми я очень буду бы рад услышать ваше мнение.
Давай.
Первая тема. США празднуют День независимости. Самая могущественная держава в мире празднует независимость. Страна с крупнейшей в мире вооруженными силами, экономикой, которая в прошлом веке прописала нам мировые тренды. Она сегодня находится в беде. Пик наркомании, алкогольной и наркотической зависимости, множество беспорядков и в больших городах также массовая стрельба почти каждую неделю. И они начали за здравие, хотели все, чтобы было хорошо. И в их декларации вот написано, я зачитаю, «Все люди были созданы равными. Творец предоставил им определенные права, в которых нельзя было отказать, включая право на жизнь, свободу, достижение счастья». Когда вы видите вот эти красивые идеалы, на которых основано такое красивое государство, ты думаешь, что никогда оно не сможет быть разрушено. Что вы думаете об этом?
Проблема, что никто этим не занимается.
Что вы имеете в виду?
Не занимаются люди эгоисты. Они вообще, не знаю, понимают ли они это и согласны ли они с этим государством. И каждый просто заботится сам о себе. Они свободу объясняют себе тем, что они делают каждый, что ему вздумается.
Вы считаете, что вот эта трактовка, она неверная?
Ну, конечно. Есть у тебя государство, где живут 300 миллионов людей, и есть у тебя земля, которая является общей для всех, а армия, все государственные системы, все это находится как достояние всего народа, и никто и в народе об этом не беспокоится. И вообще не верит, что это в равной степени относится ко всем, принадлежит всем.
Смотрите, то, что это все относится в равной степени, это то, что принадлежало и практиковалось России. Да? Но мы видим, что в холодной войне, которая длилась до 80-х годов, США выиграли по-крупному. А это самая могущественная страна в мире, нет сомнений.
Ни в России, ни в Соединенных Штатах не было ничего, о чем говорится. В Соединенных Штатах было так, что каждый может делать все, что хочет.
Свободно он может преуспеть.
А в России все было с точностью наоборот. Был террор и диктатура. Но мы пришли к состоянию, когда этого недостаточно.
Почему?
Потому что эгоистическое желание в человеке растет, и то, что мы пришли к какому-то относительному развитию, это не то, чем мы можем удовлетвориться.
А что нужно добавить?
Люди не знают. Они знают только, что они видят, что другим лучше, чем им.
Верно, это дает тебе стимул развиваться.
Нет, они уже устали от этого.
А вот в этом дело, что это утомляет?
Да, они увидели, что в таком виде они не достигают того, что другие достигли.
Вы чувствуете, что Соединенные Штаты — это уставшее место?
Да, причем очень.
От чего они устали?
Афроамериканцы видят, что они не могут быть равными белым.
Да, сегодня как раз распространяется это мнение, что нужно вот так разрушить Америку и построить ее заново на основе новых мировоззрений.
А что ты поделаешь? Там есть от всех народов мира, буквально от всех. Сколько там китайцев, азиатов, латиноамериканцев.
Это современный Вавилон.
Да.
Вы считаете, что она потеряет свой статус могущественной державы?
Если они так будут продолжать, нет никакого сомнения.
Что бы вы пожелали Соединенным Штатам Америки в ее день рождения? Что может дать силу государству?
Им нужно хорошо дать себе самим самоотчет, с помощью чего они на самом деле могут прийти к равенству, как написано там в Конституции, чтобы у каждого было в соответствии с силой его работы, в соответствии продукту и желанию. Но закон, они пришли к состоянию, когда они не хотят соблюдать закон.
Это их проблема?
Посмотри, убивают каждую неделю, вообще без всяких расчетов.
Кажется, что как будто это государство какое-то в постоянной какой-то агрессии, как будто у кого-то что-то там в голове стукнет, и он там начинает сразу по всем расходиться.
Это естественно. Мы видим, что человечество пришло к состоянию как бы насыщения, и видят, что это совершенно никак не удовлетворяет часть населения, и тогда начинаются угрозы.
Как израильтяне, мы смотрим на Соединенные Штаты, и мы смотрим на них с восхищениями, преклоняемся, когда было написано, что это сделано в Соединенных Штатах. Это модель для примера.
Да, потому что это государство, с которого уже нельзя брать пример. Посмотри, какие там были просто какой был рост антисемитизма, как выступление черных против белых, снова Ку-клукс-клан активизировался.
Ну, дайте мне что-то на завершение. Как бы вы поздравили американцев в день их независимости?
Они должны понять, что это проблема, которая вернуться мы уже не можем. Мы не можем, мы должны развиваться. А для того, чтобы развиваться, мы должны смотреть вперед и видеть, согласно законам природы, согласно каким законам мы можем быть объединены и не убивать друг друга, а наоборот, развиваться хорошо, относясь хорошо друг к другу, чтобы для каждого было место и чтобы никто не хотел занять место другого.
Спасибо. Перейдем на следующую, на другую тему, что-то другое. Каникулы. Дети отправились на каникулы в конце действительно самого безумного года, который только был у нас в стране. Туда, обратно, в зуме, не в зуме. Это просто свели их с ума. И сейчас, слава богу, они вышли на каникулы. Я вспоминаю свое детство. Нет ничего, чтобы я ждал больше, чем каникулы. Вот так лежишь, свобода, никаких обязательств, ты никому ничего не должен. Я думаю, что нет никакого более счастливого и радостного момента, чем вот это каникулы, вот когда вы видите, вот когда вы получаете вот эту свободу абсолютную. Вот является ли это самым таким подъемным краном развития человека?
Нет, свобода должна быть внутренним состоянием, когда я совершаю такие действия, с помощью которых я прихожу ко внутренней свободе.
Как вы определяете внутреннюю свободу?
Внутренняя свобода — это когда вся моя деятельность желаема.
Что я хочу делать то, что я делаю?
Да, когда я желаю, делаю это с радостью.
Вы знаете кого-то, кто делает что-то с радостью, когда утром человек просыпается, он там 10 раз глушит свой будильник, он там выключает, пока ему уже надо, пока он уже опаздывает на работу, кто-то идет в школу, но кто рад от того, что он делает? Кто доволен этим?
Если будильник пробуждает его на футбольную игру...
Это что-то другое, это кайф.
То есть проблема в том, что нет перед тобой действия, занятия, которое принесло бы тебе наполнение.
Верно. Вы чувствуете, что ты все время в тюрьме. Вот тебе все время дают приказы, говорят тебе, что делать, сидят тебе на голове.
Да, поэтому проблема не то, чем ты будешь заниматься, а насколько это занятие будет важно для тебя, насколько ты будешь ценить его, насколько захочешь его, насколько с вечера ты уже будешь думать, когда придет утро.
Как бы вы построили школу, чтобы ребенок хотел ее? Что там должно быть?
Радость, игры, объединение. все, что ты получаешь на футбольной площадке.
Сегодня, когда дети идут в школу, это как идти в зоопарк. Там страшно, что происходит. Там им делают бойкот, отторжение. Там джунгли, как с дикими зверьми. Это война легче, чем школа. Вот, когда вот это все, это постоянная борьба,
я понимаю,
можно
тебя,
изменить
да?
это?
Все это зависит от нас. От кого же еще? Мы, родители, должны это менять.
Как бы вы использовали вот эти каникулы в самой лучшей форме? И, скажем, я как ребенок, я знал, что я хотел, когда я был маленьким. Чтобы мне никто не говорил, что делать. Второе, что я могу пойти на море, когда я хочу. Третье, чтобы мне никто не скажет, когда мне просыпаться, когда мне ложиться. И я буду делать все, что я хочу. А сейчас, когда я как отец, у которого есть уже дети, или как мать, у которой есть дети, какой бы вы совет самый лучший дали им, чтобы вот этот период каникул, чтобы немножко высвободило детей из этого травматического года и подготовил, дал им новые силы перед следующим годом?
Нужно их ввести в систему, чтобы они вошли в систему, которая прежде всего занималась бы с ними групповой деятельностью, чтобы они научились тому, как можно правильно играть вместе. Мальчики, девочки, также игры между мальчиками и девочками, чтобы это все было на благо развития желаний таких в нас, чтобы мы захотели поддерживать связь с другим, чтобы знали, как поддерживать связь с другим, и были радоваться этой связи с другими, чтобы мы поняли, что нет ничего более важного и приятного, если мы, несмотря на то, что мы так различаемся, над всеми различиями мы объединялись.
Вы говорите об объединении над всеми различиями, но в среде детей это очень сильно, это еще больше, чем у взрослых. Мой сын работает в школе во время обеденных часов, и он рассказывал мне, что есть там такой случай, что одна девочка уже 2 года служит служанкой другой девочки. Как это?
Это согласно природе человека. Согласно природе человека, каждый из нас готов поступать с другим, чтобы служили ему. Это наша эгоистическая природа всегда желает видеть, что мы, по крайней мере, хотя бы немного выше других.
Но несчастная та девочка, которая служанка, и та девочка, которой услуживают, конечно, я понимаю, у нее есть статус, она хорошо себя чувствует, но вот эта, которая как служанка, может, она не хочет идти в школу?
Может быть, ей хорошо от этого, что она относится к более сильной и более большой, чем она.
Возможно.
Нужно учить детей во всех возрастах, во всех состояниях, насколько хорошо всем быть равными и помогать друг другу взаимно.
Что переворачивает ребенка, чтобы он почувствовал себя свободным?
Свободным никто не может быть. Потому что нет такого быть свободным в мире. Нет. Мы находимся. Если я тебя освобожу в лесу, будь свободен. Ты будешь свободен или будешь находиться в страхе, что может произойти, и кто на тебя прыгнет из-за дерева, и что находится за кустом?
Да, на самом деле, если я признаюсь, то на самом деле точно так же и в обществе, среди людей.
Вот именно, так что же нам нужно делать?
Так вот действительно, что? Где свобода?
Свобода не в том, что я убегаю от всех в пустыню.
Так а в чем?
Свобода заключается в том, как правильно складывать свои отношения буквально со всеми. Тот, кто находится на той же территории, выше и ниже. Над всем. И тогда я прихожу к ним. Прихожу с ними к таким взаимоотношениям, когда я всегда нахожусь в надежном и хорошем состоянии и могу помогать всем, и поэтому быть желаемым для всех и могу также всеми пользоваться во благо себе.
Я думал, что свобода в нашем восприятии, что такое каникулы, это вообще ничего не делать, ничего.
Это тоже хорошо. Сиди, ничего не делай, предпочтительнее. Если ты закрываешься в комнате, не относясь никому, и так эти два месяца большого отпуска ты спишь, это хорошо. Это написано: сон для грешников хорошо им и хорошо всему миру.
Вы из меня сделали грешника?
Если ты так думаешь, что такова польза от тебя, я думаю, что ты грешник, потому что человек должен спрашивать себя все-таки, как он может быть связан с другими хорошими силами.
Спасибо. Перейдем к другой теме. Миллиардеры. Джефф Безос, владелец Amazon и самый богатый человек в мире, планирует скоро полететь в космос. Ричард Брэнсон. Брэнсон, другой миллиардер, который уже несколько лет занимается космическими полетами, пытается на несколько дней опередить Безоса и стать первым богатым человеком, полетевшим в космос. Когда я читал об этом, я почувствовал, что вот эти богачи, вот эти вот великие, у них действительно никаких границ нет. Они никогда не могут удовлетворяться ничем. И даже космос они используют для своей конкуренции. Почему это так устроено? У них действительно нет никаких пределов.
Эгоизм человека, он безграничен. Он над всеми силами природы. Всеми буквально, над Вселенной. Я хочу проглотить всю Вселенную со всеми звездами, со всеми расстояниями, чтобы это было во мне, а вне меня ничего.
А если кто-то тебя обгонит, кто-то сделает больше,
тогда это проблема. Я должен заранее обдумать, чтобы я сделал свой глоток первым.
То есть выходит, что вы всегда постоянно в беспокойстве. Даже если ты в самом топе топов, ты все равно постоянно в напряжении.
Я не думаю о напряжении, я думаю, чтобы я был над всем.
Я хочу зачитать вам что-то из петиции, которую подписали уже много сотен тысяч человек по поводу вот этого полета миллиардеров в космос. И говорится в этой петиции следующее. Миллиардеров не должно существовать ни на Земле, ни в космосе. Но если они решили уже отправиться в космос, нужно оставить их там. То есть сотни тысяч людей считают, что нужно закрыть им двери назад, чтобы оставались там.
Думаю, прежде всего, что никто этого не будет делать. А во-вторых, весь подход, даже мысль неправильная. Миллиардеры — это те люди, которые собственными силами, с помощью своих родственников достигли того, чего достигли. И они открывают предприятия, и общество задействует все, что есть у нас в этом мире. И если я не миллиардер и не великий, это потому, что нет у меня этих свойств, я не умею справляться с этим.
Ну скажите, но они на ком они разбогатели? На вашем счету и на моем. Они оделись на нас и постоянно сосали, и тянули.
Они пользуются природой человека, чтобы разбогатеть. И если мы пользуемся таким образом, если не пользуемся таким образом природой человека, мы не сможем продвигать все человечество.
Как должна выглядеть система взаимоотношений между миллиардерами и массами, самыми широкими массами?
Мы все должны получить воспитание, включая миллиардеров, потому что все, что есть у всех, это наше общее.
Ну какие все? Ну если мы там поделиться с Безосом, Безос, что значит Безос, поделись с кем-то? У меня минус в банке.
Есть здесь понятие везения, есть высшее желание. И много работы в любом случае.
Но как, что вы имели в виду, когда вы сказали, что мы должны все получать воспитание, что все относится, как принадлежит всем?
Я хочу объяснить всем, что то, что есть, не нужно ничего менять. Ничего не нужно менять, а только с помощью воспитания привести человека к пониманию, в какой системе мы существуем, что все мы зависим от всех, что каждый должен жертвовать, сколько он способен, и получать, сколько ему необходимо. И с помощью этого мы можем уравновесить общество, и будет место для всех, и никто не будет угрожать другому.
Вот в таком обществе, чтобы оно было более сбалансированным, какое должно быть отношение к миллиардерам?
Как и сейчас, я не чувствую, что я от них завишу. Может быть, они чувствуют какую-то зависимость, а я нет. И меня не интересуют их миллиарды. Не интересуют, потому что я ясно и хорошо отдаю себе отчет, что если бы мне нужно было бы больше денег, почестей, знаний, я бы получил это от природы.
Я хочу перейти к другой теме, менее радужной. Ливан рушится. Ливан рушится. Наш северный сосед в большой беде. Ливан, страна, столица которой называлась Парижем Ближнего Востока, полностью потерпела экономический крах, и Всемирный банк определяет кризис в этой стране как один из самых сильных за последние 150 лет. Ежедневные отключения электроэнергии, острая нехватка топлива, лекарств, предметов первой необходимости, инфляция просто до неба. Каждый второй ливанец беден. И министр обороны Бенни Ганс сказал: «Как израильтянин, как еврей, как человек, у меня болит сердце при виде фотографий голодных людей на улицах Ливана. Израиль уже предложил помощь Ливану, и даже сегодня мы готовы действовать, оказывая влияние на другие страны, чтобы помочь этой стране выйти из кризиса. Если бы не Хизбалла и ее иранские организации, я считаю, что мы бы уже давно достигли мира с Ливаном». И вот мой вопрос к вам, Рав Лайтман. Должны ли мы, государство Израиль, сегодня помочь Израилю?
Я помню Ливан со времен Ливанской войны. Это произошло в 80-е годы предыдущего века. Да? И тогда я служил как раз в армии. Я начал тогда учиться у Рабаша, моего учителя науки Каббала. Я встречал также ливанцев. Мне нельзя было входить, пересекать ливанскую границу, но я их здесь встречал в Израиле. Когда они приезжали путешествовать, как раз в это короткое время было разрешение это делать. И так я немного с ними познакомился, но ничего не поделаешь. Террористические группы властвуют над ними, и ты ничего не можешь сделать. Они все высасывают из этой страны. И, может быть, как раз эти организации, если они войдут в Ливан, они сделают Ливан арабским государством, неважно. Но это будет устроенная страна, и она сможет выжить и развиваться. Нет. Это не является целью Хизбаллы. И поэтому это является примером, что остальные государства, которые предоставляют место террористическим организациям, могут увидеть свое будущее.
Скажите, как может быть так, что так много стран арабского мира, соседних стран, остаются позади в экономическом и технологическом плане?
Здесь есть много причин, часть из которых я могу назвать, а часть нет.
А что вы можете назвать?
Я могу назвать такую причину, что я не вижу ни одного арабского государства, которое могло бы получить законы развития человеческого общества. Принимая их как арабское государство.
Почему?
Потому что так оно и происходит. Они не хотят быть как Соединенные Штаты, Европа, как западное государство. Не просто ты говоришь, что это Швейцария Ближнего Востока. пока не вошли туда мусульмане, крайне настроенные, и буквально не разрушили это государство.
Вот смотрите, если я действительно хочу снова посмотреть на нас, у нас есть на второй границе Сирия, 500 000 погибших, 10 миллионов беженцев, и мы, соседняя страна, смотрим так со стороны на то, что там происходит, несмотря на то, что мы там построили больницу недалеко от границы, все, больше мы ничего не можем сделать.
Никто бы тебе этого и не позволил. Не думай, что ты можешь делать все, что тебе вздумается. Есть там хозяин. Это Хизбалла, за которой стоят очень много сил, кроме того, что и международное мнение не позволило бы тебе этого сделать.
Что с нашим сердцем, с нашим еврейским сердцем, после того, как нам совершили все, что произошло в прошлом столетии, мы не должны быть более чувственными к человеческим страданиям?
Я знаю только одно. Насколько я это почувствовал, тогда и мы бы хотели оказать помощь. Не хотели этого принимать, не хотели принимать этого, не хотели находиться на связи с нами.
Но давайте оставим на стороне. Почему арабский мир?
Где ты видел государство, которое с радостью приняли бы от тебя помощь? Ты вообще в мире не найдешь такого государства. Они тихонечко принимают помощь, но не то чтобы с радостью, на глазах у всех. Нет.
Но почему? Что им мешает?
Потому что мы евреи.
Ну так и что, что мы евреи?
Нас не хотят, даже если ты с подарками приходишь.
Что это, чистейший расизм? Чистейший антисемитизм?
Да.
Будет ли этому когда-то конец?
Нет, и не будет.
Почему?
Пока мы не передадим им методики исправления человеческой природы.
Что это значит?
Что нам необходимо объяснить им и всему миру, каковы настоящие законы, в которых существует человечество и куда оно идет.
Куда идет человечество, Рав Лайтман?
Оно идет к объединению, которое мы должны получить свыше. И если мы не выстраиваем наши силы к объединению снизу, то тогда мы находимся в состоянии, когда все нас будут ненавидеть все больше. Пока еще раз. Все объединение между нами во всем мире не перейдет к войне.
Так вот в такой реальности, когда мы не можем даже предоставить помощь даже не только тем государствам, где властвует террор, так что же мы можем вообще сделать для мира?
Прежде всего, систему объяснения.
Объяснить что?
Кто мы, что мы, что мы думаем, почему мы думаем, что так нужно поступать и так далее. Прежде всего, также внутри самих себя, почему нас ненавидят, и что мы должны делать с этим, когда мы в этом виноваты сами. Словом, раскрыть все, что есть.
Вы считаете, что если государство Израиль объяснит себя лучше, то мир примет нас лучше?
Если мы объясним это как следует, нет ничего лучшего. И тогда это будет менять отношение всех к нам.
Вот в этой картине, которую вы описали, взаимосвязанного мира, где здесь место Израиля?
Центр. Мы обязаны свыше находиться в центре всего объединения между всеми народами и нациями, и культурами, и что ни возьми. И мы находимся в этом центре и не можем убежать из этого места. Это наша точка нашей основы, не то чтобы мы ее выбрали, это высшие силы свыше таким образом обязывают нас, и мы должны понять это, принять эту точку и понять, что мы с этим делаем. Убежать от нее мы не можем.
Перейдем к последней нашей теме на сегодня, с вашего позволения. «Сила проклятия». Новый сериал, телевизионный сериал, называемый «Королева красоты Иерусалима», рассказывает историю семьи, что женщины этой семьи были жестоко прокляты проклятием, что вы будете выходить замуж за мужчин, которые не будут вас любить. И так, поколение за поколением, они выходят замуж за мужчин, которые не отвечают на их любовь. И мне это напомнило историю о семье Кеннеди, когда почти все мужчины в этой семье, жившие на протяжении всех поколений, были убиты или умерли при трагических обстоятельствах. И вот вопрос, есть ли действительно у проклятия силу, и это не просто сила, она на протяжении всех поколений сохраняется?
Это огромная сила проклятия, которая на самом деле может преследовать человека в течение многих поколений.
Можно защитить себя от этой силы проклятия?
Только с помощью хороших действий.
Каких действий?
Действий объятия, объединения, хорошего влияния, подниматься к хорошим отношениям со всем миром, раздавать как можно больше миру, просто совершать милосердие, и нет ничего другого.
Как человек может знать, что если, не дай Бог, на него наложили проклятие?
Не надо ждать и исследовать. Нужно просто быть тем, кем я сказал.
Если уже есть на ком-то проклятие, можно его как-то отменить?
С помощью того, как я сказал, делай хорошее всем, это обережение от всех проклятий.
Есть много людей, которые проклинают друг друга, но не все проклятия действительно имеют силу. Как что происходит, что какое-то проклятие, определение просто вот так вот локализуется на твоей семье, закрывается на тебе?
Начинаются беды.
Но почему вот именно, что это проклятие начинает работать?
Любое проклятие действует в зависимости с какой силой. Потому что это сильное желание человека, который таким образом думает о ком-то, и наши мысли являются силами.
Есть ли такие люди, которые получили от рождения силы проклинать большей мощностью, чем другие?
Верно, есть такие. Есть такие. Это называется «сглазом».
Что это, как ведьмы?
В зависимости от того, на каком уровне. И я знаю таких, с которыми я был знаком в течение многих лет, которые приходили во мне. Главным образом это женщины.
Да.
И если она посмотрит на какого-то человека или на ребенка, и только вследствие ее взгляда ребенок начинает болеть и растет температура.
Ого, какой страх Божий!
Ну, что ты так впечатляешься? Это сила, которая есть у человека, сила желания, то есть сила, которая существует в природе. И есть люди, которые могут задействовать его, а есть такие, которые задействуют неосознанно. А есть такие, которые не хотели бы задействовать эту силу, но задействуют.
Так вообще нельзя выходить из дома.
Ну, что ты думаешь?
О, я вдруг вспомнил, когда я был маленьким, да, в нашем селе люди говорили, вот у него есть очень много денег, но никогда он не сможет купить какую-то блестящую машину, чтобы его не сглазили. То есть это страшно, эта история.
Ну, тут ничего не поделаешь, мы живем в мире, когда прежде всего нет многих людей с силами зла, потому что мы находимся в деградации поколений и пришли к состоянию, когда все слабы. Но все-таки нужно остерегаться делать зло никому.
Ну, сейчас скажите, вот я вас хочу спросить, вот так действительно вас по-честному. Вот говорят, что есть люди, которые умеют проводить особенную церемонию, которая называется «Пульса де Нура».
Ого, да.
Говорят, что сделали это нескольким главам правительства, которые один погиб, другой был в коме. Что дает мощность вот этому проклятию?
Если много людей думают, вместе собрав свое сильное желание о чем-то определенном, они могут определить судьбу этого человека или что там произойдет с каким-то явлением, да?
Чем больше вы объясняете, я больше напрягаюсь. Почему? Потому что вы мне объясняете, что да, действительно есть сила у проклятия, есть сила у человека нанести вред, ущерб кому-то. Если многие люди вместе хотят вместе что-то сделать, то ой, вообще упаси Господь.
Назови это ударом света, но удар света — это совсем другая вещь, кто никого не знает и знает меньше всего об этом.
В Каббале есть сила проклятия?
Есть сила желания у каждого. Наше желание является собой силу. И если я думаю плохо о другом, каждый, так не дай Бог, я этим хочу принести ему вред, и я приношу, а он мне. И так мы в таком виде существуем, живем. Весь наш мир — это отрицательная система, когда все мы буквально направляем стрелы друг на друга.
Вы меня напрягли просто совершенно безумно. Как защитить себя от этого?
Только быть хорошим, прийти к состоянию бины, к свободному состоянию. Я никому ничего плохого не хочу, я ни от кого ничего не хочу. Я готов отдавать всем все, что я способен. И это называется быть хафец хесед, желающим отдавать. И с таким человеком ничего не может произойти.
А что его охраняет?
Потому что нет у него желания ни к чему плохому, эгоистического желания. Он готов только раздавать и отдавать, а сам готов только существовать.
Так все отрицательные силы, которые вокруг него, они ему пожрут голову.
Нечего пожирать, потому что нет у него эгоистических желаний.
То есть вы хотите сказать, что если человек сам хочет распространять вокруг только пожелать положительное отношение, то это и будет его оберегать от этих всех, вот от этой ненависти, от этих всех стрел?
Да, на 100%.
А что дает ему силу? Что берегает его?
Оберегает, что он не хочет никому ничего плохого.
Но ведь хотят нанести ему вред.
Почему?
Другие. Потому что они плохие, они злые. Что, не знаете почему?
Без причины?
Не знаю, без причины, с причиной.
Не могут принести вред.
Что дает им это убежище, вот эту охрану?
Что никому не хочет причинять вреда.
Он сам?
Да.
Так это зависит от меня, а не от них?
Верно, верно.
Так что я должен сказать себе, чтобы усилить вот эту силу, которая оберегает меня, чтобы сделать вокруг меня такой пузырь защитный?
Лучше всего забудь о себе и начинай хорошо влиять вокруг себя. Это самая сильная и лучшая защита и поможет тебе на 100%.
Так меньше заниматься тем, кто меня там, не дай Бог, проклинает?
Вообще об этом не думать. Я не хочу думать о том, что приходит ко мне. И так я хочу отдавать всем, давая только хорошее. Я излучаю хорошую жизнь вокруг себя, и все. К этому мы должны все прийти. Ты знаешь, какой мир станет? Только с добрым, с доброжеланием.
Дай Бог, Рав Лайтман, большое вам спасибо.
Всего хорошего.